Но с этой пьесой, как с многими другими моими ранними пьесами, написанными на Крайнем Севере, происходили разные детективные истории. Ну, история описана в книжке ее создания, она тоже довольно детективная. Но вот, понимаете, Булат Шайлович Акуджава как-то сказал, что авторская песня появилась на московских кухнях, и там уже умерла, оставив несколько имен. У меня в жизни все было иначе. Я ленинградец, я в Москве-то вообще не бывал. Но рано, с 1954 года, начали ездить в экспедиции. И стал слушать песни, которые пели у костров. Это были годы, когда только там эти песни можно было услышать. И моими, вот тут как-то мне задали вопрос на одном большом концерте, кто были ваши любимые барды, когда вы учились в школе? Все мои попытки объяснить юному поколению, что когда я учился в школе, даже понятия такого не было, тем более бардов. Вот, значит, ну, существовали, конечно, Петр Лещенко, там существовали Вертинский, но все было полузапретное, и вообще как бы и не существовало. Оскар Строк существовал, замечательный автор и прочее. Вот, но как бы этого не было. Но так или иначе, моими первыми учителями были безымянные авторы песен, которые я слышал в тайге и тундре, таких великих песен, как «Ванинский порт», «Идут на север срока огромные», то есть песни заключенных, так или иначе. Не блатарей, вот это разные вещи, а именно заключенных там уже. Потому что мы тут с Володей Высоцким в свое время долго спорили на эту тему. Но так или иначе, вот первые песни появились на Крайнем Севере, и на них тут же стали появляться пародии. Поскольку в основном контингент был мужской, значит, я в той жизни провел, во всяком случае, всю юную часть жизни, сейчас тоже, как видите, вот, среди мужчин. Это сначала 17 лет экспедиции на Крайнем Севере, потом около 30 лет плавания в океане, сначала на военных судах, потом на гражданских, но все равно как бы военизирован. Потому что работали там и все на оборонку. Все. Вот. И так или иначе, пародии, которые придумали мужчины, носили откровенно выраженный сексуально-питейный характер. Например, на песню «Кожаные куртки» мой друг Миша Иванов, ушедший сейчас из жизни геолог, с которым мы много жили в одной палатке, написал тут же пародию из двух строчек: «Кожаные брюки, брошенные в угол, юбкой знаешь на низкое окно», так, пародируя наше с ним похождение по юному времени. Вот. Но прошли годы и даже десятилетия, и на мой грустный 60-летний юбилей московский известный автор и пародист Игорь Михалев написал пародию, сейчас я вам процитирую, который точно отражает мое жалкое старческое состояние нынешнее, и, значит, цитирует как бы пародию первого Иванова. Пародия такая, очень короткая, очень точная. Кожаные брюки вновь на старом месте, и в стакане челюсть бьется о края. Ты чего пристала, школьница, невеста? Отойди от дедушки, милая моя. Но я специально выбираю те пародии, которые можно здесь петь, потому что были и другие пародии, которые там имеют какие-то неудобозвучные рифмы и прочее, прочее, прочее. Вот, я на них останавливаться не буду, а расскажу вот что. Значит, вот тут мне в 1989 году тот же Игорь Михалев, работавший редактором в издательстве «Полигран», предложил написать книгу воспоминаний. А я, поскольку я научный работник, свободный от песен время, профессор геофизики, я, значит, не умею писать прозу, потому что я статьи я могу писать, там, ввиду вышеизложенного, там, канцелярским языком, а так не могу. Он говорит, а ты не думай, как ты пишешь, вот как рассказываешь, так и пиши. И я с дуру сел за три месяца, навалял довольно объемистый том воспоминаний, дневников я не вел, никогда в жизни, в моем поколении было опасно. Ну и, в общем, книга имела неожиданный успех. Вот то, что вы видите здесь, это третье издание. Потому что они, вот тут есть одна книжечка из первого издания, «Вблизи и вдали» называлась по названию песни. Второе было «След в океане». И третье, вот эти два томика, о которых я вам рассказывал. Понимаете, почему-то это все читают с интересом. Правда, может быть, дело в том, что, значит, у меня начинается оно, я с одной фразы процитирую, чтобы вас предостеречь от этой книги. Значит, каждый, предисловие начинается с таких слов. Каждый человек имеет право писать о себе воспоминания. Борис Леонидович Пастернак, например, считал, что это может делать только человек, который считает себя достойной личностью. Мне, пишу я дальше, гораздо в большей степени импонирует мнение Александра Ивановича Герцена, который на этот вопрос ответил так: каждый, ибо их никто не обязан читать. Вот. Что же касается моих воспоминаний, то с ними произошла такая забавная история. Значит, я получил после первого издания «Вблизи и вдали» несколько десятков писем от читателей. Но в основном писали мои однокашники, геологи, с которыми я работал, моряки, с которыми я плавал. Ну, в общем, замечания ну, там, мнение всем понравилось вроде, ну, там, то не так, это не так, там, неточности. Я все это правил. Но два письма, я их процитирую, они немножко совпадают. Оба от очень старых людей, оба они, им за 80 глубоко, и они сейчас оба живы, слава богу. Один старейший капитан дальневосточного пароходства, Радынский Виталий Витальевич, моряк с огромным стажем. Второй блокадник, фронтовик Николай Федорович Курчев, один из крупнейших собирателей авторской песни в моем родном Питере. Письма примерно по... Они были написаны лет 10 назад, поэтому там лексика такая советская. Дорогой Саш, ну, я интегральный между письмами текст. Дорогой Саш, я с интересом прочитал твою книгу. Книга замечательная, там «Антарктида», «Погружение на дно океана», «Дружба с Высоцким», там всякие приключения, «Тайга», «Тундра» и так далее. Но, да, твоя биография могла бы стать ярким примером для подражания многим поколениям советской молодежи. Но, к сожалению, таковой не станет. К сожалению. Потому что вся книга насквозь пропитана неприличными сексуальными подробностями и деталями. Дальше 8-я страница, 9-я строка сверху, 11-я, 4-я снизу. Не всегда совпадают страницы у них, но суть ясна, да? Вот. Письмо из Екатеринбурга, бывший Свердловск. Дорогой Александр Моисеевич, я с интересом прочитала вашу книжку. Читается как детектив, буквально залпом. Но книга меня сильно расстроила. Дело в том, что я недавно перенесла большую семейную драму. Мой муж оказался горьким алкоголиком. Я был вынужден уйти от него, забрав двоих детей. Вся же ваша книга – сплошной панегирик пьянству. 14-я страница, 8-я сверху, далее по всей книге. Я завял. Моя жена, перед тем, как я повез рукопись в издательство, ее перелистала, брезгливо отодвинула и сказала: «У настоящего мужчины было бы что в жизни вспомнить, а только пьянка и бабы, больше ничего». Я совсем загрустил, но меня сильно утешил мой друг, может быть, известный вам, такой русско-израильский поэт Игорь Губерман, посидевший у нас в лагерях 5 лет и сейчас живущий в государстве Израиль, автор многих хулиганских шуточных стихов, который, прочтя мою книгу, сказал: «Старик, не хочу тебя расстраивать, но кто тебе еще правду скажет? Никогда не пиши прозу. Пишешь свои песенки и не лезь никуда. Читал я твою книгу. Ничего понять невозможно. Какие-то морские экспедиции, какое-то дно океана, Атлантида. Ну, скукота, ни баб, ни пьянки. Читать невозможно. Поскольку мнения так разошлись, вот книга в предбаннике, читайте, пусть каждый находит то, что ему там интереснее. А я, значит, возвращаясь к этой книге, я хочу сказать, что я сейчас вернусь снова в молодость, в старые времена, и спою песню тоже в очереди из песни нашего века, посвященную памяти геолога Стасика Погребицкого, погибшего на реке Северной в 60-м году. Песня эта вошла в диск песни нашего века, поют ее как развеселую, хотя на самом деле в книге описана трагическая история гибели этого человека и мои бесплодные попытки найти его тело.